5. Однажды на лекции в колледже, случилось это в университете Мэна, в настоящем колледже, где я получил настоящий диплом бакалавра, профессор психологии высказал мнение, что люди действительно обладают шестым чувством. Он называл его интуитивным мышлением и говорил, что чувство это наиболее развито у мистиков и преступников. К мистикам я себя не относил, но понимал, что я беглец из собственного времени и убийца. Я, разумеется, мог считать убийство Фрэнка Даннинга оправданным, но полиция определенно со мной бы не согласилась. И если это не превращало меня в преступника, тогда уже ничто не смогло бы превратить. «Мой вам совет. Если вы оказались в ситуации, когда вам может угрожать опасность», сказал профессор в тот день 1995 года, «положитесь на интуицию». Я решил так и поступить в июле 1960-го. Все больше тревожился из-за Эдуарда Гутьерреса. Мелкая сошка, конечно, но не следовало забывать про его связи с мафией и холодный блеск глаз, когда он выплачивал мне выигрыш по кентуккийской ставке, неоправданно высокой. Теперь я это уже понимал. Почему я так поступил, хотя денег мне вполне хватало? Не от жадности. Скорее, ради тех приятных ощущений, которые, наверное, испытывает хороший беттер, когда перед ним зависает крученый мяч. В некоторых случаях ты просто не можешь не отправить его мощным ударом за пределы стадиона. Вот и я врезал по этому мячу, как любил говорить в радиорепортажах Лео Дюрашер по прозвищу Дерзкий. А теперь сожалел об этом. Я сознательно проиграл две последние ставки, сделанные у Гутьерреса, изо всех сил пытаясь показать собственную дурость, доказывая, что мне случайно повезло, а вообще я могу только проигрывать. Но интуитивное мышление говорило, что проделал я это не очень убедительно. Моему интуитивному мышлению не понравилось, когда Гутьеррес начал приветствовать меня. «Посмотрите, вот идет мой Янки из Янки-Лэнда». Не просто Янки, а мой Янки. Допустим, он попросил одного из игроков в покер проследить за мной от Сансет-Пойнт до Тампы. Может ли Гутьеррес убедить других игроков или парочку громил, которым он судил деньги, а процент он брал немалый, чтобы они рассчитались с ним, проехавшись в Сансет-Пойнт и вернув ему то, что осталось от 10 тысяч? Мой здравый смысл утверждал, что это чушь, и такой сюжет годится только для детективных телесериалов, вроде Sunset Strip 77. Но интуитивное мышление придерживалось иного мнения. Интуитивное мышление говорило, что этот маленький человечек с редеющими волосами может дать добро на вторжение в дом, да еще велит избить меня до полусмерти, если я буду возражать. Я не хотел, чтобы меня избили, и не хотел, чтобы меня ограбили. Меньше всего мне хотелось, чтобы в руки связанного с мафией букмекера попали мои записи. Не нравилось мне и то, что приходилось убегать, поджав хвост, но, черт побери, рано или поздно моя миссия все равно привела бы меня в Техас. Так почему не отправиться туда раньше? Опять же, береженого Бог бережет. И это я впитал с молоком матери. В результате, после одной практически бессонной июльской ночи, когда радар интуитивного мышления сигналил очень уж тревожно, я собрал свои вещи, ящик с мемуарами и деньгами спрятал под запаской, оставил записку и последний чек с арендной платой для владельца домика и покатил на север по автостраде 19. Первую ночь провел в унылой гостинице для автомобилистов в Дифуньяк-Спрингс. В сетках от насекомых хватало дыр, и пока я не погасил свет, лампочку без абажура, свисавшую с потолка на шнуре, меня осаждали комары размером с истребитель. Однако спал я как младенец. Никаких кошмаров, и встроенный радар интуитивного мышления помалкивал. Этого вполне хватило для крепкого сна. 1 августа я провел в Галфпорте, штат Луизиана, хотя в первом отеле, где я хотел остановиться, на окраине города, мне дали отворот-поворот. Портье в красной крыше объяснил, что их отель только для негров, и направил меня в гостеприимство юга. По его словам, лучший отель в Гафпоуте. Может быть и так, но я бы предпочел красную крышу. В соседнем с отелем баре барбекю кто-то потрясающе играл слайдом. Новый Орлеан не находился на прямой, соединяющей Тампу и Большой Д. Но с молчащим радаром интуиции меня охватили туристические настроения, Хотя посетить я хотел не французский квартал, не улицу Бьенвиль и не Вью Каре. Я купил у уличного торговца карту и нашел дорогу к единственной городской достопримечательности, которая меня интересовала. Припарковался и после пятиминутной прогулки вышел к дому 4905 по Журнальной улице, где Ли с Мариной и их дочь Джун будут жить весной и летом того года, который станет последним для Джона Кеннеди. Дом определенно требовал ремонта, но еще не превратился в развалюху. Железная изгородь высотой по пояс окружала заросший травой двор. Краска первого этажа, когда-то белая, облезла и цветом напоминала мочу. Доски обшивки верхнего этажа покрасить не удосужились, и они посерели от времени и непогоды. Разбитое окно закрывал кусок картона с надписью «Сдается. Звонить MU3-4192». Ржавая сетка отгораживала крыльцо, на котором в сентябре 1963 года, после наступления темноты, Ли Освальд будет сидеть в нижнем белье, шепча «Пах! Пах! Пах!» и стрелять в прохожих из незаряженной винтовки, самой знаменитой в истории Америки. Я думал об этом, когда кто-то похлопал меня по плечу и чуть не вскрикнул. Но наверняка подпрыгнул, потому что молодой чернокожий мужчина уважительно отступил на шаг и поднял пустые руки, показывая, что угрозы от него не исходит.
«Извините, сэр, извините, не хотел вас пугать».
«Все нормально», — ответил я, — «моя вина». Такое заявление смутило его, но обратился он ко мне по делу и теперь решил довести его до конца, хотя для этого ему пришлось вновь подойти вплотную, потому что об этом деле следовало говорить только шепотом. Он поинтересовался, не хочу ли я купить несколько волшебных палочек. Я подумал, что знаю, о чем он говорит, но полной уверенности не было, пока он не добавил.
«Болотная трава высшего качества».
Я ответил, что пас, но готов дать ему $0.50, если он подскажет мне лучший отель Южного Парижа. Когда юноша заговорил снова, он почти перестал тянуть слова.
«Кому как, но я бы поставил на Монте-Леоне».
И подробно объяснил, как туда добраться. «Благодарю». Я протянул ему монету, и она тут же исчезла в одном из его многочисленных карманов.
«Скажите, а чего вы смотрите на эту развалюху?»
Он мотнул головой в сторону обветшалого дома.
«Хотите купить?»
Старина Джордж Амберсон без труда вернулся в образ риэлтора. «Вы живете неподалеку? Как, по-вашему, выгодное дело?»
«Некоторые дома на этой улице, да, но не этот. Он выглядит так, будто в нем живут привидения».
«Пока еще нет», — ответил я и направился к своему автомобилю, оставив его в недоумении смотреть мне вслед.